Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Новое время. Старые бесы». Цикл передач, посвященный бурному времени, в котором мы с вами до сих пор живем. Революции, бунты и апофеоз безбожия.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Христос воскресе. Имею право так говорить, потому что записываю передачу раньше, чем состоится праздник отдания Пасхи. Так что Христос воскресе. И все мы имеем право так говорить и будем говорить, когда захочется. Здороваться. Христос воскресе. Сегодняшнее чтение, то есть на среду, сегодняшнее чтение от святителя Феофана Затворника звучит так. Господи! Кто поверил слышанному от нас, это из пророка Исаии, так жалуется, изумляясь, пророк Исаия. Прилично и ныне взывать, кто ныне искренне верует слову Твоему, Господи. Все почти расшаталось, язык у очень многих еще не модствует о вере, но редко какие сердца не уклонились в сторону. Что за причина? Стал ощущаться интерес в неверии. Развилась потребность неверия для прикрытия интересов сердца, несогласных с верой. Тут корень зла. Не разум противник веры, а развратившееся сердце. Разум тут только тем виноват, что покоряется сердцу и принимается участвовать не по началам истины, а по желаниям сердца. При этом сильные доводы в пользу истины кажутся ему ничтожными, а малость какая против нее вырастает с гору, и вообще в область умственную относится, вносится смятение, слепящее ум. Он не видит, да и не может видеть, хоть не толкуй ему. Вот как мы в эти дни эпидемии недопонимали того факта, что молитва, соборная молитва в храме, гораздо действенней масок, перчаток и прочих средств защиты. Хотя, конечно, низкий поклон врачам и спасибо светским властям, которые действовали довольно грамотно. Конечно, закрывать церкви нельзя. И я рад, что большинство церквей, большинство наших храмов все-таки были открыты для прихожан. У меня есть сведения по всей стране, есть сведения о владыках, которые очень-очень мудро себя повели в эти дни. Вот низкий им зато поклон. Но об остальных вы знаете сами. Не хочу никого порицать. Но вернемся к теме нашей сегодняшней передачи. Мы переносимся с вами в Европу 19 века, обратно в Старый Свет. Я сознательно выключил из сферы наших с вами передач революции 1848-49 года. Ну, расскажу о них вскользь. Вот это целиком и полностью масонское было изобретение, проявление. Мир капитала все более и более набирает силу. Психология капитала, вера капитала, вера в деньги и вера в мамону. Богатство, которое спасет от всего и вся, все более и более набирает обороты. Побеждает по существу в результате всех этих революций. Хотя, в общем-то, выступали они под другими лозунгами, революционеры. Что произошло в результате? Во Франции устанавливается республика, король Луи Филипп бежит, Австрийская империя превращается в Австро-Венгрию, в двуединую монархию. В результате Венгерской революции, совершенно такой безудержной Венгерской революции, которая слилась с национально-освободительной войной. И она вообще могла бы от Австрийской империи оставить рожки на ножке, если бы не Москаль пришел. Москаль пришел, Москаль принес. Так украинское население Венгрии говорило о русской военной каскетке, такой очень похожей на прусскую, на немецкую, такой, с шишаком такая. Москаль оставил. Николай I вмешался в эти события. Единственный верный Священному Союзу, не понимая, что его обуют, его надуют, на все договора с ним плюнут. Ну, что поделаешь, идеалистом был наш царь Николай Павлович, хотя человеком он был волевым, но был он идеалистом. Ну, верил он в договора, верил он в справедливость. Ну, вот был у него такой недостаток. Вот, при всей его твердости и жесткости помог он австрийскому императору, задавил венгерскую революцию, 150 тысяч солдат вывел. Но считал, что император будет австрийский ему по гроб жизни обязан. Не обязан. В политике нет благодарности. В политике существует только одна благодарность. Русских к другим. По отношению к России, как показывает история, нет места такой благодарности. Есть только презрение, есть только плевки в сторону страны, которая когда-то спасла положение. Ну что ж поделаешь, нам просто надо это учитывать. Нам просто надо с этим жить и никогда этого не забывать. Нет друзей в России, нет друзей. Но начинается объединение Италии. Значит, объединение Италии, такое романтичное, такое красивое, такое все музыкальное из себя, начинается с Венского конгресса 1715 года, который установил раздробленность Италии, закрепила, зафиксировала ее, и зафиксировала австрийское владычество в Италии. Там были независимые княжества, якобы независимые, но в каждом из этих княжеств и королевств, в частности в Неаполитанском королевстве обеих Сицилий, весь генералитет, да и часть армии были австрийскими. Это было иностранное владычество. Не говоря уже о папской области, государстве со светской властью римского папы. Такое клерикальное государство было. Ну, кто читал Овода, знает, что это такое. Это Леонович Овод, книжка замечательная совершенно. Что такое папская область. Вот, и как там кинжалами резали революционеры, не революционеров. Все это было, все это было. Была организация «Молодая Италия», произошедшая из карбонариев, угольщиков, вот, заговорщиков. Руководили «Молодой Италией» дремучие, совершенно кондовые масонищи вроде Мадзини. И опосредовательно Кавур был такой товарищ, который предавали всех и вся в угоду своим интересам. Но выставляли как вывеску, а не романтиков. И вот это противоречие между романтическим внешним характером объединения Италии и очень прагматичным и, ну, прям скажем, продажным руководством вызывало постоянные диссонансы, постоянные вот такие наступления, отступления, наступления, отступления. Вот так вот. Вплоть до 71 года. То есть до 1871 года. Начинается и идет полным ходом объединение Германии под властью милитаристского королевства Пруссия. Объединение Германии железом и кровью, завершенное железным канцлером Отто фон Бисмарком, князем Гогенлое в 1871 году, в том же 1871 году, закончившееся образованием Германской империи, когда прусский король станет германским императором Вильгельмом I. Республика во Франции, мы так вынуждены пробежаться по политическим событиям, простите, потом пойдем вглубь того, что происходило. Вернее, посмотрим в лица участников, мне это более интересно, посмотреть попристальнее на тех, кто все это делал. Во Франции республика продержалась недолго, совсем недолго. Дело в том, что первым президентом Французской республики был избран Луи Наполеон Бонапарт, который приходился Наполеону I Великому племянником. Он был сыном Гортензии Багарне, падчерицы Наполеона, и сыном брата Наполеона Луи Людовика. Вот это так как бы считалось на самом деле. Людовик Бонапарт, Луи Бонапарт, признал Луи Наполеона своим сыном, но никто в это не верил, потому что Гортензия и Людовик, отношения между них были как кошка с собакой жили, они друг друга ненавидели, и в законности их детей были очень-очень серьезные сомнения. Этот слух всегда очень раздражал, очень как бы приводил в расстройство несчастного Луи Наполеона, который и внешне-то был ни на кого не похож, который уродился таким долговязым, он быстро очень вырос, внешние черты лица не были похожи, и его даже заставали, но когда он считал, что его не видят, так вот нечаянно заставали перед портретом Наполеона I, сжимающим кулаки, и так, ну как вот мне бы до тебя дотянуться, но не, дотянуться ему никак не удавалось. Это романтик. Я люблю романтиков. А этот вот человек очень чудной, очень нелепый и весь насквозь пропитанный идеализмом старого времени, то еще. Он хотел служить людям, он был очень добр. Вот потом, когда он получит власть, вот, мы увидим его по его шагам, что этот человек-то, в общем-то, и злой, как пел Владимир Семенович Высоцкий. Он был добрый дурачина, простофиля. Ну, правда был добрый, очень добрый. Ему не было доступа во Францию. Он вынужден был жить за границей, потому что как бы имеет право на престол. Луи Филипп не пускал его. Два раза он попытался поднять мятеж и на гребне мятежа во Францию проникнуть. Оба раза мятежи с треском провалились, а несчастный Луи Наполеон в результате последнего оказался в тюрьме, где провел 6 лет. Ну, поскольку он был хоть и Луи, но Наполеон, вот отношение к нему было там очень мягкое, там книжки писал, друзей принимал, которые ему очень-очень сочувствовали. И, несмотря на вот такое вот нелепое поведение, росла его популярность. И когда, в конце концов, он из тюрьмы сбежал, о, об этом можно рассказывать долго, как он бежал, как он переодевшись там. Ну, все в духе Дюма отца. Вот так вот он бежал. Очень драматически бежал с помощью влюбленной в него женщины. Вот такой вот был у нас Луи Наполеон. И когда произошла революция, и он неожиданно для всех вернулся во Францию и выдвинул свою кандидатуру на пост президента Французской Республики, ему устроили овацию с подавляющим числом голосов победил. Ему даже, как сказать, вереница оставшихся в живых соратников Наполеона I устроила что-то вроде триумфального шествия. Любимым жанром Луи Наполеона была оперетта. Это в его правлении прославился Жак Оффенбах. Ни одной премьеры Луи Наполеон не пропускал. И вся-то его жизнь прошла вот так вот, чуть-чуть так пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам, таки вот, вот так вот, в духе легкой оперетки, вот вся его личная жизнь. В опереточном темпе, в темпе канкана, произошел государственный переворот 1851 года, 2 декабря, в годовщину битвы при Аустерлице, в годовщину коронации Наполеона I, подгадал специально. Похватали огромное количество депутатов, посадили их, нет, никого не убили, конечно, посадили в тюрьму, по улицам городов выставили войска, но никто не выступал против, потом войска потихонечку убрали, и был проведен плебисцит, чтобы народ Франции поддержал этот государственный переворот. Народ Франции поддержал подавляющим числом голосов. Никто не боялся, все просто беднота ждали, что вернется внутренняя политика бонапартизма. Она и вернулась. Во внутренней политике он старался, изо всех сил старался придерживаться политики Наполеона I. То есть поддержка производителя, поддержка крестьян, поддержка рабочих. Принимается прогрессивное рабочее законодательство. Открываются бесплатные школы. По существу во Франции начинает действовать система бесплатного образования. начального пока еще образования. И там были довольно приличные успехи. Открываются бесплатные больницы для рабочих. 15 тысяч библиотек было открыто во время Второй империи. Но он стал императором под именем Наполеона III. И очень хотел, очень мечтал, чтобы его французы любили. Очень хотел, мечтал, чтобы французы называли его потомком орла, орленком. Он сообщил тайно, тихонечко, так сообщил об этом газетчикам, чтобы его почаще называли орленком. Но остроумный французский народ даже песенку сочинил про гусенка. Эта кличка «Гусенок» так к нему и приклеилась. Да добрый был гусенок. Немножко не понимал он, что он в профиль, у него такой нос был характерной формы. Вот так вот внешне он в анфас был похож на Феликса Ивановича Дзержинского. Вот кто помнит портреты, да? Вот такая спаньолка, бородка остренькая, усы торчащие в разные стороны. А в профиль у него был такой нос длинный, с горбинкой, очень похожий на гусиный клюв. Поэтому не орленок он оказался, а гусенок. Вот. Но на первых порах ему сопутствовал успех. Да и во внутренней политике вообще он был, надо сказать, скорее успешен, чем неуспешен. И скорее популярен, чем непопулярен. Вот так вот. Даже до анекдота доходило, когда в Лондоне открылось Международное товарищество рабочих, съезд. Мы знаем его под названием Первого интернационала. Под председательством Карла Маркса, конечно. О нем еще поговорим сегодня. За счет гусенка делегация французских рабочих отправилась в Лондон со своим представительством. Вот так. И аплодировали ему, конечно, социалисты. Он покровительствовал всем. Покровительствовал крестьянству, давая займы беспроцентные, защищая крестьян и рабочих в судах. Всем он хотел понравиться и допрыгнуть никак не мог до той планочки, которую несчастный гусенок себе поставил. Высоко, слишком ему высоко. Когда он вступал в маленькие локальные войны, ему тоже сопутствовал успех. Правда, в Крымской войне против России он понес, ну, они все там понесли, очень здорово кровью умылись. И англичане, и французы, и итальянцы просто в шоке были от пролитой крови. И до сих пор в названиях улиц Лондона присутствует там Балаклавская, Анкерманская, там севастопольские названия такие. То есть память кровавую оставила эта война. Ну так в остальном ему везло. Правда, он не понимал, этот бедный, несчастный гусенок, добрый, в общем-то хороший человек, что все больше и больше запутывается он во внешней политике, что он помогает не тем, кому надо, что он заступается не за тех, кто мог принести выгоду Франции. Наоборот, поддерживает тех, кого не надо было бы поддерживать. Это и приведет, в конце концов, к катастрофе франко-прусской войны, в которой погибнет Вторая империя. И попадет в плен к врагам сам гусенок, после чего проживет он всего-то 3 года. В личной жизни. Ну, это романтик, понимаете? Это вот прагматический 19 век, масонский 19 век. Безбожный 19 век иногда нам давал вот такие вот улыбки. Вот вдруг вот появляется такой вот какой-то нелепый гусенок, на которого мы по-человечески смотрим с симпатией. Ну вот смотрите, он пытался жениться, для производства наследних, конечно, на разных принцессах из европейских домов. Ну, в общем-то, мог выбирать. Ну, из, конечно, принцесс второй очереди, не первой, потому что происхождение гусенка все-таки были сомнения кое-какие у легитимных законных монархов, чтобы уж так вот отдавать ему своих дочерей. Но женился он по любви. Женился он на... Вот она все, она мозги ему просто вот снесла голову ему, снесла последние остатки разума. Евгения Монтихо. Испанка с французской и английской кровью. Дочь испанского гранда, вроде бы как. Поскольку про нее тоже слухи ходили, что папочка-то у нее французский писатель Проспер Мериме, который Кармен написал. Новеллу Кармен и так далее. Вот это вот, уж очень он близко был около этой семьи. Но это слухи, это слухи. Сама Евгения Монтихо, или Евгения Монтехо, по-разному пишется ее фамилия, она безупречна. Она абсолютно безупречна. То есть во Франции, где нравы царили, мягко говоря, легкомысленные, ни единого обвинения супруги императора Наполеона III в неверности не прозвучало. Тени даже не прозвучало. Она не позволяла себе не только измен, ни до, ни после брака. Она не позволяла себе даже легкого флирта. При этом она была ослепительной красавицей и законодательницей мод европейских. Но действительно, мы смотрим на портреты, это красавица. Это красавица. Но как писали о ней современники, которые близко, хорошо ее знали, она была красива красотой античной статуи. То есть такой холодной красотой. И тот, кто любит, и слушатели, ну я люблю, творчество чешского писателя Карела Чапика, узнает ее. Именно с нее Карел Чапик, ну по слухам, конечно, портретом, писал Елену Макрополос. В пьесе «Средства Макрополоса», то есть «Вечная красавица», «Вечная неумирающая красавица». Кстати, такие слухи и ходили о жене императора Наполеона III, что кто-то видел ее там портрет в столетней давности, кто-то слышал, тот так тихо, вот тоже романтика. Вот весь этот, в общем-то, уже сгнивший век дышит романтикой. Благодаря вот этой императорской чете. Ну, это хорошо, но стоит озвучить оценку Отто фон Бисмарка, князя Гогенлоя, который был политическим противником гусенка этой фигуры. Сейчас я процитирую точно. «Это крупная, но недооцененная бездарность». Вот такой вот приговор. Несмотря на все успехи во внутренней политике, во внешней политике, гусенок запутался окончательно, что и привело его к франко-прусской войне, совершенно ненужной Франции, вредной для Франции. Он считал, что Франция готова к этой войне, вплоть до пуговиц на гетрах солдат, есть все абсолютно. Но если посмотреть на то, как действительно обстояли дела, да, промышленность работала, да, вооружение неплохое, хорошее вооружение, да, армия большая, но бестолковая в управлении. И в результате произошло то, что произошло. Французы дрались, как львы, и бежали, как зайцы. Все французские армии покрыли себя позором в этой скоротечной войне, и в битве под Седаном попал в плен сам император. А во Франции что ж, раз и восстановилась республика Евгения Монтиха, которая оставалась регеншей, вынуждена была эмигрировать. И во Франции восстановилась республика. Железные полки прусской, а теперь уже германской армии подходили к Парижу. Никто не мог противостоять действительно готовой к войне Германии, кроме одной маленькой, крошечной армии, вагесской армии, которой командовал старичок, уже старый старичок, уже весь израненный, больной старик, но неукротимый человек, итальянец Джузеппе Гарибальди. Вот еще одна романтическая личность. Еще одна улыбка XIX века, я опять вынужден просто в лицо посмотреть и вас прошу посмотреть. Ну, красивый же человек. Это интересно. Это интересно, что вот Господь посылает время от времени вот таких людей, для которых честь, слава, порядочность, благородство – не пустой звук. Итак, Джузеппе Гарибальди. К тому времени, ко времени франко-прусской войны, в которой он проявил себя, ну, просто исключительно здорово, надо сказать, это по признаниям немецкого генерального штаба, что это единственная армия была, которая хоть что-то вообще стоила, вот армия Гарибальди. Добровольцем пошел он на эту войну. Вечный доброволец, вечный старый ребенок. Он родился в семье моряка в городе Ницца. С 15 лет он на море. С 15 лет он
служит на кораблях, и сейчас точно не помню возраст, где-то около 20 лет, меньше 20, он стал уже капитаном, получил диплом капитана. Познакомился с деятелями масонских лож, которые основали организацию «Молодая Италия» за освобождение Италии от австрийского владычества и создание единого итальянского государства. Он не очень понимал их разговоры, этих масонов, о царстве-братстве в грядущем. Не очень это было интересно, но он очень понимал, что значит освобождение родины от иностранного владычества. Вот он за это был готов драться до конца. Человек был неуемный, и человек был с обостренным чувством справедливости, где кого обижают, сам он говорил так. Если меньшинство навязывают свою волю большинству, надо немедленно вставать на сторону большинства, потому что это меньшинство – тираны. Такая вот борьба против тирании, иногда смешная, иногда грустная, иногда чаще всего героическая, это вся жизнь Джузеппе Гарибальди. Он воевал в Латинской Америке, когда маленькие бразильские республики, республички пытались поднимать восстание против тирании, отделиться от Бразильской империи. Была и такая экзотика в мировой политике, в мировой политической истории. Он командовал флотами этих республик. Он был неоднократно ранен. Он терял эти флоты, тем не менее вынужден был сам топить, чтобы уйти от подавляющего происходящего противника. Но, тем не менее, его снова назначали, снова звали. Одни сражения, непрерывные морские сражения и сухопутные сражения. Человек порыва, человек великой души. Так вот. Но там же, в Латинской Америке, он познакомился с будущей женой. Он ее отбил у мужа. Просто приказал ей: пошли за мной. И она пошла за ним. Анита Гарибальди, памятник, который сейчас стоит в Риме. Ее, не помню точно, по-моему, ее 4 раза перезахоранивали. Один раз ее перезахоронил, эксгумировал и перезахоронил сам Гарибальди. Пару раз перевозили ее прах место на место. И последним ее похоронил в Риме известный вам всем диктатор Бенито Муссолини, который, слава Италии, там все вот это, поставил конную статую огромную. И вот под этой конной статуей в Риме она похоронена. Женщина, которая подарила Джузеппе 4 детей и погибла, вынашивая 5-го. Вот так вот. Следовала за ним, как нитка за иголкой везде. А следовать за Гарибальди – это довольно-таки опасно. Когда начались революционные события в Европе, он вернулся и возглавил отряд добровольцев, формировавшийся в Пьемонте, в Сардинском королевстве, при таком как бы попустительстве, недоброжелательном попустительстве правительства. То есть хорошо бы использовать, масоны, конечно, хорошо бы использовать вот этого горячего человека, вот этого идеалиста, но хорошо бы его немножко и так это приструнить. Вот. Хорошо бы не давать ему особенной воли. Хорошо бы, если он где-нибудь погиб бы, тоже бы неплохо. И вот он многократно погибал, многократно побеждал. Он вошел в Рим, но тут его чуть-чуть так назад, так чуть-чуть, капельку притормозили. Его предал Джузеппе Мадзини, вождь итальянских масонов. И отбиваясь от превосходящего противника, в Италию вошла французская армия, армия Гусенка вошла и заняла Рим. Отбиваясь, уходя от противника, он потерял свою Аниту. Она заболела малярией, беременная, и умерла. Умерла у него на руках. Причем, когда она умирала, он не обращал внимания на то, что враги окружают. Сомкнули кольцо фактически. Он дождался ее смерти, похоронил, и после этого, как лев, вырвался из кольца окружения. Его несколько раз арестовывали друзья, те, кому он доверялся, правительству Пьемонта. Однажды, когда он уже практически победил и вот на блюдечке принес победу, то есть объединенную Италию, принес пьемонтскому королю, Бьеманская армия получила приказ открыть по нему огонь, по солдатам Гарибальди. И вот тогда он, это вот просто, ну, я любуюсь этим человеком, я смотрю со стороны и думаю, вот надо же все-таки вот и такие люди бывают, да, вот и такие люди бывают, как же это замечательно, что не случаются такие люди. Он встал на бруствер под пулями и приказал своим не стрелять. В него попало несколько пуль. Он был узнаваем. Он был очень колоритный. Его борода, его знаменитая шапочка, его красная рубаха, краснорубашечники Гарибальди. Все это было видно. И пьеманские солдаты прекратили огонь. И кровопролитие не состоялось, но все-таки несколько пуль попало в него. Он вылечился. Он собрал новый отряд. И в 1860 году высадился с этим отрядом красных рубашек. Высадился на острове Сицилия. Вот с этого момента начинается настоящее объединение Италии, настоящая победоносная война. Вот я очень люблю изучать историю в музыке. То есть слушать песни тех лет, слушать музыку тех лет, чтобы понять дух, сам дух. Я вам сейчас поставлю песенку, которая написана в те самые годы, в 1958 году, за два года до высадки на Сицилии знаменитой «Тысячи Гарибальди». Песенка, которая станет маршем гарибальдийцев. Это, еще раз говорю, эта песня написана по заказу самого Джузеппе Гарибальди. И именно ее пели гарибальдийцы в боях на Сицилии. Вот она звучит. Правда, звучит немножко легкомысленно, да? Но таковы уж итальянцы. И я раздобыл ее перевод и очень удивился. Никаких угроз. Вас там закопаем, мы вас порвем, как это в Марсельезе. Нет, 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 нет. Уходите на свой Дунай. Там ваша родина, а Апеннины наши. Мы мирный народ, мы не хотим никого убивать. Мы народ песен и мандолины. Вот такой вот боевой гимн краснорубашечников-гарибальдийцев. Вот есть, видимо, такое понятие, как национальный характер. Почему и итальянский фашизм получится таким немножко тоже опереточным, немножко таким тоже легкомысленным, фашизм без концлагерей, под такие вот песенки. Да, ну, не с теми связался Муссолини и получил то, что получил совершенно по заслугам. Это Гарибальди, человек, который в войнах за счастье людей, в войнах за каждого итальянца, это он так говорил, в войнах за итальянского крестьянина, проглядел, что к власти пришли бесы. Вот так бывает, да? Заслонились фигурой вот этого героя, действительно героя, и потихонечку прокрались черви. И когда он это увидел, это станет главной трагедией его жизни, что он в войны и кидался, что он и искал смерти в войне за чужую страну, за Францию, вот этой во франко-прусской войне. Здорово воевал, умело воевал, но ведь это же не его война. Он увидел, кто пришел к власти. Банкиры, торгаши. Увидел вот это бесовское лицо. И когда ему, великому герою, предложили огромную пенсию, итальянского правительства с негодованием отверг ее, что «народ бедствует». Что ж вы делаете, гады, народ бедствует? Вы наживаетесь, и я в этом участвовать не хочу. Вот такой вот интересный человек. И последнее, что я о нем хочу сказать, когда он приехал в Рим уже после победы. Его приезд вызвал ужас у правительства. Не, потому что, ну, прекрасно понимали, если он скажет, покажет на них пальцем, порвут. Но он очень быстро рассеял эти тревоги, выступив перед огромной, собравшейся перед его домом толпой, вышел на балкон и призвал к национальному примирению. Он не хотел войны, как в этой песенке, да, мы мирные люди, мы народ. Песен, мандолины, танцы. Радует, радует вот это, хотя, опять же, не радуют сами события. А то, что образовалось в результате этой, в общем-то, действительно великой победы. Марши, песни, венские вальсы. Иоганн Штраус в это время пишет и вальсы, и марш, посвященный победителю над Гарибальди, Радецкий марш всем известный. Это время такой вот легкой музыки, время оперетты. Но, тем не менее, за всей вот этой вот псевдо-опереточной вывеской начинают копошиться уже черви посерьезнее, бесы пожирнее. Я уже упоминал об образовании Первого интернационала. Это время Карла Маркса. Время, когда по земле начинает гулять призрак коммунизма. Сам Карл Маркс, как сказать, вот насколько интересен Гарибальди, насколько можно любоваться Гарибальди, настолько неприятен человек Маркс. Нас когда-то учили, ну что вот он как бы без пятнышка. Но это трудно, очень трудно было замаскировать то, что действительно представляла собой эта личность. Родился он в семье крещенного еврея. То есть он как бы уже родился, он лютеранином. Не католиком, а лютеранином. Отличался с юности буйным, неукротимым нравом. Справиться с ним мало кто мог. И когда он пошел учиться, отец вынужден был из-за дебошей и хулиганства забрать его из университета. Мы все знаем бороду Карла Маркса, но мало кто знает, что за ней скрывается. У него вся рожа покрыта шрамами, а он их потом скрыл бородой, вот этой вот шикарной такой бородой. Шрамы получены на дуэлях. Модная тогда штука среди университетских корпорантов. Он не пропускал ни одной. Потом взялся за ум, закончил. Закончил университет. И занялся сначала журналистской, потом политической деятельностью. Маркс, мы с вами впервые сталкиваемся с фигурой не атеиста, а богоборца. Сознательного богоборца, человека, бросившего Богу сознательный вызов. Более того, читайте его письма. Человека, который Бога ненавидел. Потом другой марксист, поэт Владимир Владимирович Маяковский, напишет очень такие показательные для таких людей строки. «Бога нельзя обходить стороною. С Богом пронырливым нужно бороться». Вот. Идея богоборчества, не просто атеизма, а атеизма воинствующего с целью свержения, полного и окончательного истребления христианской идеологии, христианского воспитания. Вот это ли мотив марксизма? Лично для Маркса, я не говорю о его теории, я ее достаточно неплохо изучал в свое время и смотрю на эти работы Маркса как неплохой исторический источник, но вот лично для него, по его письмам, по тону его статей, Бог – личный враг. И недаром кличка его звучит так – Старый Ник. Друзья и знакомые звали его Старый Ник. У нас в советской историографии это переводили как стыдливо, очень переводили как домовой. Да нет, не домовой. Кто помнит поэму «Темо Шентер» Бернса, там есть такой эпизод, когда на шабаше бесы пляшут, ведьмы пляшут, и шум, и гам, и крик, играет в дудке старый Ник.
Старый Ник — это дьявол. Хорошая кличка для человека, бросившего Богу вызов. В личной жизни очень нечистоплотный. Очень нечистоплотный. Можно сказать, даже безнравственный. Его похождение перебирать мы не будем, но это вот так вот от юности в нем пошло. Но лучше посмотреть на его работы. «Призрак бродит по Европе», «Призрак коммунизма». Вчитайтесь внимательно в манифест коммунистической партии. И там, ну вот о нравственности, например. «Нас обвиняют в том, что мы хотим ввести общность жен», пишет Маркс. «Да, мы хотим ввести общность жен. Но и вы там, он буржуазии там обвиняет, что, мол, так вы не очень нравственные. Вот на этот момент как бы пробегали и никогда его не конспектировали про общность жен». Но вот эта вот повязанность безнравственностью, которая была в отношениях между вот этими революционерами, личными отношениями, она очень напоминает, это действительно было так, она очень напоминает инициации, языческие инициации, оргистические такие, инициации посвящения безнравственностью, повязанность. Ну вот, создается Международное товарищество рабочих. Создается первый интернационал. В нем разные были люди. Кстати, вот надо сказать обязательно, что... Я уже упоминал, что Гусенок послал на него, на первый конгресс, свою делегацию рабочих, да, за счет, ну, это ладно, Гусенок. Видным деятелем, виднейшим деятелем, помогавшим Марксу организовывать, это был наш Герцен, Александр Иванович Герцен. И виднейшим деятелем первого интернационала был наш родимый, дорогой, замечательный Михаил Бакунин, основоположник анархизма. Правда, из первого интернационала его попрут. Не выносил Маркс никакой критики. Не выносил он никакого противодействия. А Бакунин был бунтарь. Бакунин был тот еще. Это был, конечно, бес. Конечно, бес. Но без таким налетом романтики. И прагматизм Маркса он не выносил. Это скорее, как вот, если кто помнит из «Собачьего сердца» Булгакова. Что там с этим Карлом Каутским, да, с этим... все, отнять и разделить. Вот это вот Бакунин. Вот такой он был. Отнять и разделить. При этом он не был туп, как Шариков. Поэтому он мог вполне аргументированно возражать Марксу, что Маркс не воспринимал совершенно. Но Бакунин, он вообще был такой, так сказать, человек, который совершенно не различал твое-мое, собственность. Он действительно по жизни был такой. Он мог занять без отдачи, совершенно не смущаясь, что он проделал с Герцем. А мог отдать, вытащить из кармана и отдать то, что попросили. Совершенно был такой вот. Но вот это Россия. И вот это интересно. Видимо, под влиянием общения с Бакуниным Маркс Россию и все русское ненавидел. Вот если вы подберете цитатник, цитат Маркса о России, это просто апофеоз ненависти. Он слюной брыжет. Все русское для него, ну он богоборец. А русским духом пахнет. А русский дух — это православие. И налет этого русского духа даже на том же Мишке Бакунине не был. Он же все-таки был, дышал нашим воздухом. Но это Россия, опять же, здесь страна. Ну вот где еще могло быть такое? Знаете этот анекдот? Может быть, это не анекдот, это был действительно, как Михаил Бакунин бежал из ссылки. Он пришел к губернатору и попросил у него денег, не добавляя слова в долг. «А Миша, — сказал губернатор, — опять проигрался в карты». «Да нет, — сказал Миша Бакунин, — бежать хочу из ссылки. 1000 рублей надо». «А, — сказал губернатор, который должен был его охранять, — это дело хорошее. На, беги». Вот где еще найдем такую страну, где такое могло произойти? Ну вот это Россия. Это Россия, это русская. И примеряла с Россией Маркса, с Россией и русскими только то, что появлялись именно на русской почве, появлялись супер-сверхбесы, которые действительно могли продолжить его дело, его борьбу и продолжая его дело, уничтожить вот эту ненавистную им страну. Ну вот, таким был степняк Кравчинский, личный друг Этель Лян Войнич, с которого она писала овода. Вот, не человек, а кинжал. Но вот о них мы будем говорить с вами на следующей передаче, об этих людях. Мы будем, видимо, последующие две передачи у нас будут заключительными в цикле. Мы будем говорить о бесах наших отечественных. Посмотрим русскую историю. Скорее всего, в две передачи уложимся. А сейчас я расстаюсь с Европой. Если появились какие-то вопросы, пожалуйста, заходите на мой YouTube-канал, Сергей Марнов канал. Я отвечу с удовольствием либо в передаче на радио Радонеж, либо у себя на канале. Там посвободнее можем говорить, там можем задавать и более острые вопросы, но там мы никого никогда не оскорбляем, не обижаем. Там потому что мы друг друга любим, потому что мы все приверженцы к чаше с причастием Христовым и помним об этом, не забываем. Заходите, заходите, у нас там интересно, у нас там встречаются умные слушатели, которые задают очень интересные вопросы, на которые очень приятно отвечать. Присоединяйтесь к их числу. А теперь остается прочитать только благодарственную молитву святителя Феофана Затворника, которую я по традиции всегда заканчиваю свои передачи. «Слава тебе, Боже, в Троице поклоняемый, Отче, Сыне и Душе Святый! Слава тебе, создавшему всяческое! Слава тебе, почтившему нас образом своим! Слава Тебе, не оставившему нас в падении нашем, слава Тебе, Господи Иисусе Христе, пришедшему, воплотившемуся, пострадавшему, умершему за нас, воскресшему, вознесшемуся на небеса и Пресвятаго Духа нам ниспославшему, Церковь Твою устроившему для спасения нас и Царство Небесное нам обетовавшему и устроившему. Слава Тебе, Господи, дивным образом, устрояющему спасение каждого лица и целых народов, слава Тебе, Господи, и меня, влекущему ко спасению. Христос воскресе! Храни вас всех, Господь!
Вы слушали программу «Новое время. Старые бесы». У микрофона был писатель-историк Сергей Марнов. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. В эфире программа «Редакционный комментарий». У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Годовщина возникновения пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина вызвала поток ностальгических воспоминаний, иногда приправленных легкой иронией. Вспоминался самым теплым умилением дедушка Ленин и верность пионеров его бессмертному делу. Что же, для тех, кому сейчас 40, 50, 60 лет, то есть для людей, которые могут вспомнить пионерское детство, пришедшееся на времена застоя, пионерская организация не ассоциируется с чем-то ужасным. Что же ужасного в кружках юных натуралистов или пионерских лагерях? радости детства, переходящего в отрочество, когда мир юн и свеж, безобидные шалости, мальчики в клубе клеют модель, самолета или корабля, или даже звездолета, мечтая о том, как полетят к звездам, когда вырастут. Ну и дедушка Ленин, конечно, чьи мудрые глаза смотрели с множества портретов. Конечно, некоторые вещи могли омрачать это детство золотое, например, полное отсутствие анестезии в зубных кабинетах. Но когда ты не знаешь, что бывает и по-другому, это переносится легче. А в отношении многих вещей мы не знали, чего лишены. Только немногие выездные, те, кто мог посещать другие страны, рассказывал о том, как выглядит средний магазинчик на загнивающем Западе. Примерно так же, как средний магазинчик у нас сейчас. Шокирующее изобилие для советского человека. Но, впрочем, где достать мясо для супа – забота взрослых, и нельзя сказать, что она сильно отравляла жизнь детям. Как и дефицит всего вообще, и книг в частности. Мы просто не знали и не догадывались, что лишены значительной части мирового и отечественного культурного и интеллектуального наследия, которое партии и правительства находили идеологически вредным. Да и каких-то идеологически вполне нейтральных фантастики и приключений из-за очень криво работающей экономики, в том числе книгоиздания. Укорять советский строй в том, что он породил крайнюю скудость, когда за маслом и мясом надо было отстаивать изнурительные многочасовые очереди, есть общее место. Но если мы смотрим на этот грандиозный социальный эксперимент глазами православных христиан, для нас это будет не самым страшным. Режим нашего детства нельзя назвать людоедским. Сталинские репрессии к тому времени были далеким воспоминанием. Никаких массовых убийств своих граждан власть давно уже не практиковала. Более того, коммунисты, хотя и частично, осудили беззаконие той эпохи, и во времена позднего застоя, при всем культе победы, Сталина деликатно оставляли в тени. Но режим продолжал оставаться душепагубным в другом отношении. Он прилагал все усилия, чтобы лишить людей того блага, которое для православных христиан не может не быть самым главным и несравненно более ценным, чем все остальное. Слово Божие и таинств, которые ведут человека к тому, для чего он был создан, к вечному спасению. Степень ожесточения, с которой советская власть преследовала церковь, могла меняться. Сначала, во времена дедушки Ленина и его верного продолжателя Сталина, была предпринята попытка геноцида. И использование этого слова не является преувеличением. Попытки большевиков истребить православных христиан полностью подпадают под международное определение этого явления. Потом, при общем смягчении режима, прямые убийства клириков и мирян практически сошли на нет, и власти позволили почти уничтоженной церкви существовать в условиях самой жесткой дискриминации и массированной антирелигиозной пропаганды. Цель, однако, всегда оставалась неизменной. Церковь должна была исчезнуть с лица земли. Мои ровесники, те, которым сейчас около 50, выросли в стерильно безрелигиозных условиях. Я встретил первого живого верующего человека и смог поговорить с ним только уже после того, как проржавевший железный занавес посыпался. До этого государство не только тщательно лишало нас возможности узнать о православной вере, но и в высшей степени активно продвигало научный атеизм. Во всех доступных книгах, журналах, фильмах или телепередачах, а доступны могли быть только те, которые одобряла правящая коммунистическая партия, вера в Бога изображалась как доказанно ложная, смехотворно глупая и выступающая орудием врагов коммунизма. Священники изображались обязательно безобразно толстыми и жадными негодяями, которые только и думают о том, как бы обобрать глупых верующих. Я помню прекрасно изданные атеистические чтения, из которых я с ужасом узнавал, что церковники в Англии сожгли какого-то мальчика за то, что он задавал слишком много вопросов. «Напрасно умоляла мать, когда дитя раздел палач и начал цепь на нем ковать. Был на костре другим на страх, преступник маленький сожжен. Не на твоих ли берегах все это было, Альбион?» Я читал, что церковники благословляли Гитлера и вообще отличались какой-то невероятной злобой и коварством. Книга «Отцы тьмы», одно из ярких воспоминаний моего детства, много повествовало о войнах, кострах и казнях, учиненных церковниками, и я до сих пор помню иллюстрацию оттуда, пылающий средневековый город Из него выезжают всадники, гордо несущие на пиках отрубленные головы. Невозможно было почитать научно-популярную книгу об устройстве Вселенной, чтобы она заодно не сообщала, что церковники сожгли великого ученого Джордана Бруно, да и сейчас благословляют крестовый поход против советского государства. Вера в Бога должна была вызывать у советских детей не только недоверие, но ужас и отвращение. Похоже, что у многих из наших сограждан эта детская индоктринация продолжает определять сознание. Я встречаю точно такой же пропагандистский набор даже у тех, кто родился уже после падения коммунизма. Советская власть делала все от нее зависящее, чтобы люди жили и умирали без веры, без покаяния и без таинств. Это прежде всего и должно определять отношение православных людей к советскому эксперименту. Если мы верим, что Бог реален, что мы отпали от Него в грех, что Бог воплотился в Иисусе Христе, чтобы через свою смерть и воскресение даровать нам вечную жизнь, а мы принимаем этот дар покаянием и верой, то величайшее благо для человека – обрести эту вечную жизнь, а величайшее несчастье – ее лишиться. Люди могут говорить о том, что коммунизм предложил альтернативный западному проект устройства жизни. Так что при Сталине страна достигла наибольшего геополитического могущества, что мы владели половиной Европы, а вторую половину держали в страхе и трепете. Это все, конечно, можно оспаривать из чисто мирских позиций. Но что более важно, если вы считаете, что это как-то компенсирует искоренение веры в Бога и гибель душ для вечности, значит, вы ни в какое вечное спасение просто не верите. В этом отношении некоторые почитатели коммунизма вполне последовательны. Ну, конечно же, попы всегда обманывали народ и рассказывали ему лживые сказки о потустороннем блаженстве, чтобы отвлечь трудящихся от борьбы за свои права под руководством коммунистической партии. Правильно этих обманщиков ставили к стенке. Но такие люди составляют меньшинство. Многие хотят совмещать любовь к коммунизму и любовь ко Христу. Это уже не коммунизм. Настоящие коммунисты такого бы не потерпели. Это постмодернизм, который вообще не признает истины и обязательств. И для коммуниста, и для христианина было очевидно, что если вы принимаете какую-то картину реальности, вы тем самым отвергаете другую, с ней несовместимую. Если вы диалектический материалист, то вы не христианин. И это, несомненно, для обеих сторон. Вы не можете одновременно присягать делу Ленина и делу Божию, хотя бы потому, что дело Ленина как раз и состояло в искоренении всякого богопочитания. Наш современник-постмодернист иногда искренне не понимает, а в чем проблема. Он верит в доброту Ленина, гениальность Сталина, во Христа и заодно в летающие тарелки и карму. Постмодернизм, конечно, не является специфически нашей проблемой. Просто в других странах он принимает другие формы. Например, католические монахини, выступающие за право на аборт. Человек придерживается явно антихристианской идеологии, но при этом требует, чтобы его или ее продолжали считать христианином, и искренне обижается и негодует, когда ему говорят, что это невозможно. Конечно, можно испытывать и ностальгию по своему детству и юности, и благодарность к людям, которые нас учили и лечили. В конце концов, множество людей в СССР делали вещи, никак не заслуживающие порицания, а что-то заслуживает нашего признания и похвалы. Родители рождали и воспитывали детей, учителя учили, врачи лечили, воины отбивались от страшного врага, ученые совершали открытия. Но нам едва ли стоит принимать притязания коммунистов на то, что русские люди уникально бестолковы и без руководящей и направляющей роли коммунистической партии всего этого бы не было. Мы не можем признать Ленина нашим дедушкой, по крайней мере, если мы православные христиане.
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.